В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 14 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. В зоне конфликта эскалация. Погибли и ранены мирные жители.
Российские оккупанты, они хотят обстреливать и військовые объекты, так само обстреливать и мирных жителей.
Нужно ли искать замену минскому формату?
Треба сказати чесно, що мінський процес настільки ж потрібен, наскільки й не потрібен.
Сколько жителей неподконтрольной территории считают себя гражданами так называемой ДНР?
Украина стремительно теряет информационный контроль над этой территорией.
Ну а во второй части программы мы подробнее поговорим о том, какие настроения преобладают среди жителей Донбасса по обе стороны от линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, сегодня в Минске собирается подгруппа по безопасности. Известно ли уже, какие вопросы обсудят?
На данный момент обсуждается вопрос разведения сил на линии соприкосновения. Об этом подробнее через одно мгновение буквально. В Минске участники подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по Донбассу проводят заседание, на котором, как ожидается, согласуют вопросы разведения сил на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Твиттер. Как сообщалось, 17 июня советники глав государств нормандского формата согласовали три пилотные точки разведения сторон и отвода вооружений на Донбассе. Это станица Луганская, район Петровского и район Золотого. На предыдущих переговорах в Минске решить этот вопрос не удалось. На сегодня достоверно известно о десятках случаях казней в зоне конфликта на Донбассе, совершенными как незаконными вооруженными формированиями, так и украинскими военнослужащими. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в ходе представления доклада «Ответственность за убийства в Украине» с января 2014 по май 2016 года в Киеве. Она отметила, что украинские военнослужащие и правоохранители имеют отношение к данным убийствам и что в отношении некоторых из них открыты уголовные производства. Как отметила Фрейзер, управлением ООН задокументированы казни, совершенные участниками незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР, а также членами неподконтрольных ни одной из группировок формирований, такими как казаки в Луганской области. По словам Фрейзер, в некоторых случаях казни можно было избежать при вмешательстве командиров подразделений. За минувшие сутки на Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты 72 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены. На Донецком направлении ситуация остается самой сложной, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку противник порушував режим тиші у двох точках. Це станиця Луганська та Новотошківське. На Донецькому напрямку ситуація найбільш складна. Міномети ворог застосовує по всій лінії розмежування Донецького напрямку. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися у Зайцевому, а також у Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Найбільш інтенсивні бойові дії велися на півночі, а також на півдні.
Группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле окраин Гурловки, Донецкой, Синоватой, а также сел Саханка и Коминтерного. Группировки ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 17 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Лозовое, Голубовское, Калиново. Украина не воспринимает фактического статуса Нагорного Карабаха и благодарит Азербайджан за непризнание аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщают украинские информагентства. По сообщению, в центре внимания переговоров была взаимная поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости обоих государств. Кроме того, сегодня Украина и Азербайджан подписали ряд документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества стран. В избирательном округе номер 114 зафиксирован массовый прямой подкуп избирателей под видом проведения исследования. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины. Избирателей, зарегистрированных в округе, приглашают якобы на агитационную встречу с кандидатом, за что обещают заплатить 200 гривен, говорится в сообщении. Подобные факты зафиксированы в Беловодском, Марковском и Миловском районах Луганщины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Спасибо, Егор. И дальше начинаем подробнее говорить об актуальных сегодня темах. На Донбассе и в прифронтовой зоне гибнут мирные люди. В ночь с 13 на 14 июля в Донецкой области погиб один мирный житель Авдеевки, еще один гражданский из Марьинки получил тяжелое ранение. В целом эксперты отмечают усиление обстрелов за последние несколько дней. Почему боевики начали обстреливать мирные кварталы и как пострадали жители в материале Дмитрия Донского?
13 июля около 7 часов вечера боевики начали обстреливать Авдеевку. Под огонь попали мирные жители окраин, улицы, которые прилегают к промзоне. Эти жилые кварталы находятся настолько близко к линии соприкосновения, что туда даже долетают пули боевиков. От одной из таких пуль погиб мирный житель. В последнее время боевики в основном обстреливали военные позиции, но вчера взялись за мирные кварталы, рассказала глава пресс-службы управления полиции в Донецкой области Наталья Шиман.
Пенсионер, мужчина 75 лет, получил смертельное ранение огнестрельное, находясь во дворе своего дома по улице Ломоносова. Установлено, что пуля попала в газовую трубу, срикошетила и попала пенсионеру в живот. Окраина в Авдеевке, промзона, откуда постоянно идут обстрелы боевиков. И там уже не раз как бы были такие ситуации, когда они начинают обстрел, простреливаются мирные дома, то есть это уже не раз такое было.
Также накануне вечером был ранен 40-летний житель Марьинки. Его привезли в больницу города Курахово с тяжелым ранением ноги. В штабе АТО сообщили, что боевики продолжают обстреливать Марьинку. 3 снаряда попали в фундамент школы. Также продолжаются обстрелы в районе Красногоровки, Авдеевки и Гранитного. Спикер штаба АТО Олег Сушинский рассказывает, что военные ожидали такой активизации со стороны боевиков, поскольку начались переговоры в Минске.
Российские оккупанты, они хотят обстреливать и військовые объекты, как самообстрілюють і мирних жителів для того, щоб потім звинуватити Збройні сили України в цих обстрілів. Таке збільшення обстрілів пов'язуємо з тим, що у Мінську засідає знову. Вчора засідала, сьогодні засідає тристороння контактна група. Під час таких подій, під час таких заходів незаконні збройні формування збільшують свою кількість обстрілів.
В так называемом Минобороны ДНР сообщили, что во время ночного обстрела пострадало 2 жителей Донецка. Обошлось без ранений, у них ушибы и ссадины. В этом боевики обвиняют украинских военных. Всего на Донбассе, по оценкам ООН, с начала конфликта погибло около 2000 мирных жителей. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Минские соглашения могут помочь уменьшить интенсивность обстрелов и освободить пленных и политзаключенных, так считает экс-представитель Украины в переговорной контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Однако формат переговоров постепенно исчерпывает себя, сказал Бессмертный, и, возможно, участниками должны стать страны англосаксонской группы. Об этом эксперт рассказал ведущему программы «Ваша свобода» Александру Лащенко, и фрагмент программы мы предлагаем вам сейчас послушать.
От відбувся напередодні черговий раунд переговорів у столиці Білорусі. Наскільки можна зрозуміти з того скупого повідомлення, яке дала Дарка Ліфер, представниця Леоніда Кучми, знову в результаті нуль. Наскільки можна зрозуміти? То навіщо це Мінськ? Він зайшов, можливо, в безвихідь?
Треба сказати чесно, що мінський процес настільки ж потрібен, наскільки й не потрібен. Що відбувається? Насправді мінський процес і змістовно, і формально заповнює певну паузу. Очевидно було з самого початку, і про це говорили фахівці, що мінський процес потрібен, але він недостатній для адекватної відповіді на питання, пов'язані з регіональною, континентальною, глобальною кризою. Насправді ця криза проходить в вигляді конфлікту, і окремих країн і держав вона стосується в вигляді кровопролитної війни, так як я це з Україною. То питання, а що у цій ситуації, яка виникає, робити? З мінського процесу треба отримувати максимум. В чому цей максимум? Це мінімізувати обстріли, що приведе до мінімізації жертв. І друге, це йти по шляху того, щоб забирати незаконно утримуваних осіб, людей, які знаходяться в незаконно затриманні на території Російської Федерації і таке інше. Це те, що в рамках Мінського процесу можна продовжувати робити і потрібно робити. Паралельно треба шукати інші формати, інші площадки, які б забезпечували можливість подальшого діалогу.
Можливо, з активнішою участю Сполучених Штатів?
А тепер ви абсолютно вірно ставите питання, а який формат, які держави? При цьому треба враховувати, що сьогодні, очевидно, Європа стає іншою. Якою? Сильнішою, слабшою. Так, я не аналізую це питання. Очевидно, що в Європі виділяється декілька якорів, скажімо, декілька сил, які будуть притягувати до себе сусідні держави, певні макро-мікрорегіони. Очевидно, що в цьому процесі, і це вже було давно спостерігалося, захоче грати свою роль англосаксонська група, яка явно тяжіє до Великобританії. І там виробляється своя позиція бачення євроазійської, взагалі, світової політики. Друге, це очевидно, що і Париж, і Берлін під формальною парасолькою Брюсселі будуть продовжувати впливати на ситуацію. В чому різниця? Очевидно, що між Лондоном і Брюсселем є різниця в дистанції діалогу з Москвою. І ця дистанція прямо пропорційна дистанції з Києвом. Уже сьогодні очевидно, що Лондон і Київ ближче в діалозі проти Росії. Зверніть увагу, як я формулюю, проти Росії. Mm-hmm. Що стосується Берліна і Парижа, то вони посередині між Москвою і Києвом. І це, власне, і складало ту якусь, я не скажу, що це велика проблема, але певні дискусії в ході двохрічних переговорів. Очевидно, що виділився новий центр. Цим центром є Варшава.
Это было интервью экс-представителя Украины в переговорной контактной группе в Минске Романа Бессмертного. Кому нужна война на Донбассе и что изменится для Украины с приходом нового премьер-министра Великобритании? Об этом слушайте дальше в нашем медиа-обзоре.
Война на Донбассе продолжается только для военных. Для руководства государства она закончилась. Путин и Порошенко договорились, утверждает в интервью еженедельник «Украина» политолог Валентин Бушанский. По его словам, Путин поставил цель – держать Украину в поле своего геополитического влияния, не позволить ей интегрироваться в Евросоюз и НАТО. И достиг этого. Политолог отмечает, что нужна новая интерпретация ситуации на Донбассе и в Крыму. Сегодня доминирует мнение, что Российская Федерация аннексировала полуостров, потому что там живут русские и русские. Язычное население. На самом же деле Украина просто не смогла отстоять свою территорию. Валентин Бушанский также утверждает, что главная причина проблем в Украине заключается в том, что политические партии финансируются из кошельков олигархов. Те платят за все – работу региональных ячеек, центрального аппарата, политтехнологов, рекламу СМИ. Приведя партии к власти, начинают отбивать деньги, ставят своих людей в правительстве, администрации президента. Эта система сама себя воспроизводит. Можно проводить хоть 10 внеочередных выборов подряд, но это ничего не изменит. По случаю очередной встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске в среду Deutsche Welle сравнила взгляды граждан Украины и политического руководства страны. Проведенный весной этого года Киевским центром Разумкова опрос общественного мнения показывает, что относительное большинство опрошенных, почти 36%, негативно оценивает текущие результаты Минских соглашений. И только около 17% оценили Минские соглашения для достижения мира как положительные. Скептически воспринимают Минск-2 и некоторые ведущие политики Украины. Директор политического департамента МИДа Украины Алексей Макеев пояснил скепсис украинской общественности относительно соглашений неоправданными ожиданиями. Он считает, что участникам опроса не нравятся не столько сами Минские соглашения, как тот факт, что они не выполняются. В свою очередь, по мнению спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, говорит, что результатов нет, несправедливо. Он это аргументирует резким уменьшением числа жертв конфликта и сдвигами в экономических вопросах. Газета «День» выясняла, что ожидает Украину от назначения Терезы Мэй на должность премьер-министра Великобритании. Газета отмечает, что, по мнению многих обозревателей, имя нового британского премьера ассоциируется прежде всего с усилением миграционных правил. Бывший посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий называет Терезу Мэй достаточно сильной фигурой, напоминающей своей позиции Маргарет Тэтчер. По словам дипломата, в лице Терезы Мэй Соединенное Королевство будет иметь очень крепкого премьера. По отношению к традиционной британской поддержке поддержки евроатлантических устремлений Украины, то эта позиция, по его мнению, не изменится. А вот говорить о поддержке в Европейском Союзе, безусловно, уже не приходится, говорит дипломат. Впрочем, он предполагает, что такая помощь может происходить за кулисами.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем дальше говорить об анонсированных темах. Еще 3 населенных пункта на Донбассе переименованы. Поселок Красный Пахарь стал Ступаковым. Село Коминтерново получило греческое название Пикузы, а Красную Зарю переименовали в Черногоровку. В Украине продолжается декоммунизация. Также сегодня, после долгих дискуссий, Кировоград переименован в Крапивницкий. На прошлой же неделе в украинской столице, согласно решению Киевсовета, не стало Московского проспекта, а также улиц русских генералов Кутузова и Суворова. Как на это реагируют люди и что говорят политики и эксперты? Более подробно в материале Владимира Ивахненко.
Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры в минувший четверг, 7 июля. В этот же день депутаты также переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, улицу Суворова в Михаила Емельяновича Павленко, а улица Баумана будет названа в честь Януша Корчука. Кроме того, в ближайшее время проспект Ватутина может стать проспектом Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Слово лидеру фракции праворадикальной Об'єднання «Свобода» в Київсовєті Юрію Сиротюку.
У зв'язку з тим, що Київ близько 350 років столиця України була окупована, як і вся Україна різними...
В связи з тим, що Київ около 350 лет був окупирован білими, красними, коричневими, вони оставляли після себе свої сліди топоніміки. Сейчас происходит процесс возвращения стране и городу исторических названий, а также улицы и проспекты получают имена героев, которые сражались за независимость Украины. Поэтому 7 июля у нас произошло историческое событие. 6 улиц получили названия выдающихся украинских и не только украинских деятелей. Речь идет о первых героях национально-освободительной борьбы. Генералах Алмазове, Емельяновиче Павленко, они освобождали Киев от большевиков. И, конечно же, речь идет о Степане Бандере, лидере ОУН, который стал символом борьбы украинцев за свою независимость в 20-м столетии. Решение о переименовании проспекта и нескольких улиц было поддержано, в частности, историческим факультетом Киевского университета имени Тараса Шевченко, Институтом национальной памяти и Институтом украиноведения. Бежавший в Россию после революции достоинства, один из лидеров бывшей правящей партии регионов Владимир Алийник написал в Фейсбуке, что переименование в Киеве проспекта в честь Бандеры – это плевок в лицо жителям столицы, особенно ветеранам, защищавшим город и страну от фашистов. Продолжает Юрий Сиротюк.
Я скажу, что запизнила реакция пана Алийника. Имя Бандеры присвоено понад 40 местах. Такая улица и в месте Полтавы.
Я скажу, что это запоздавшая реакция господина Алийника. Имя Бандеры присвоено улицам и проспектам уже более чем в 40 украинских городах. Например, такая улица есть в Полтаве и почти во всех городах Киевской области. А в Одессе более 10 лет существует улица Шухевича. И никого это не оскорбляло, и никто по этому поводу не возмущался. Общественность сама будет решать, как называть наши улицы, с соблюдением всех демократических процедур. Как мы видим, после последнего решения под Киевсоветом нет никаких митингов. Действительно, ни митингов, ни демонстраций из-за переименования улиц и проспектов под мэрией не наблюдается. Киев среди украинских городов лидирует по исполнению принятого еще весной прошлого года закона о декоммунизации, в частности, по переименованию улиц. Руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Решение Киевсовета назвать проспект именем Бандеры считает спорным.
Ну, скажем, двойственно. Что касается Московского проспекта, то однозначно его надо было переименовать, потому что, вообще говоря, иметь название столицы страны, которая с тобой воюет, это несколько странно. Про себя скажу, например, что вот не могу я есть сыр под названием «Российский», хотя он производится в Украине, но название осталось старым. Что касается Бандеры, ну это спорно. Я думаю, что это, ну, по крайней мере, не своевременно.
Это был материал нашего коллеги Владимира Ивахненко. 18% жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами так называемой ДНР. Таковы цифры последнего социологического исследования Международного исследовательского агентства IFEC Institute. В свою очередь, жители как украинской, так и оккупированной территории Донбасса считают, что в плане социокультурных особенностей Донбасс и сегодня является единым. Ведь Боятся и желают жители подконтрольной и неподконтрольной территории одного и того же. Больше о социологическом исследовании настроения к зоне конфликта далее.
Возобновление и усиление военных действий, снижение уровня жизни. Именно этих двух пунктов боятся жители оккупированной и неоккупированной территории Донбасса больше всего. Главная проблема, которая сейчас существует на обоих территориях – пропаганда и отсутствие украинского вещания. Именно из-за закрытости пространства и влияния российских телеканалов, по мнению экспертов, создается особенная донецкая идентичность. Сегодня 18% жителей неподконтрольной территории ассоциируют себя именно как граждане так называемой ДНР. Руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко говорит о последствиях таких цифр.
Украина стремительно теряет информационный контроль над этой территорией. Эффективная система пропаганды в закрытом информационном обществе действительно приносит свои плоды. Как только украинская власть возобновит контроль над этими территориями, очень быстро это все деконструируется.
В свою очередь, дончанин, а сегодня киевский журналист Сергей Стуканов, говорит, что такая ситуация прогнозируема для жителей не только Донбасса, но и любой территории.
Каким бы ни был строкатым склад населення, якщо він опиняється на певній ізольованій території, то з часом неминуче утворюється спільна ідентичність. Відповідно, утворення якоїсь там ідентичності на окупованих територіях є неминучим. Сьогодні це 18%. Якщо ситуація не буде змінюватися, то ця цифра буде неминуче зростати.
Генеральний директор Українського офісу Міжнародного ісследовательського агентства IFAK Institute Сергій Говоруха розповідає, що значительна частина людей просто боїться змінень, тому не бажає думати інакше.
18-20% людей, которые себя называют первичной идентичностью гражданин ДНР, да, тут очень важно понимать, что вот в этой цифре там нет всех тех, которые берут некий флаг и готовы жизнь положить за ДНР. Но там те, которые пожимают просто плечами. Ну вот нас назвали, мы на этой территории находим. И главная часть составляющая, это именно те, которые боятся.
Ведь жители оккупированной территории не ассоциируют себя как жители России или Украины. На первом месте стоит региональная принадлежность. В свою очередь, 30% жителей так называемой ДНР считают, что Украине не следует вступать ни в политические, ни в экономические объединения. Такое же мнение поддерживают 38% жителей подконтрольной Украине территории. Нынешнюю ситуацию в Украине жители страны оценивают как политический кризис. Иное мнение у тех, кто живет на территории подконтрольной группировки ДНР. Об этом говорит аналитик центра «Фабрика мысли Донбасса» Елизавета Рехтман.
Жители неподконтрольной территории, они в большей мере характеризуют существующую ситуацию как громадянскую войну. Что також об'єднує жителів обох територій, це усвідомлення, хоча і в різній мірі, участі Росії в тій ситуації, що склалась на даний час.
По мнению экспертов, если ситуация не изменится через 3-5 лет, то Украина может потерять тех, кто находится на оккупированной территории Донбасса. Алена Сашко, Донбасс Реалии.
О причинах таких взглядов жителей Донбасса и о том, чего боятся люди по обе стороны от линии разграничения и существует ли государственная политика, которой можно грамотно на это отреагировать, об этом всем поговорим сегодня во второй части программы. В студии будут Артем Фурманюк, донецкий журналист, и Елизавета Рехтман, аналитик центра «Фабрика мысли Донбасс». Вы также сможете присоединиться к обсуждению. Телефон студии, как всегда, 0800 300 403. Все звонки бесплатные. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». За время существования незаконной вооруженной группировки ДНР нотариусами на контролируемой ей территории было совершено почти 8 тысяч нотариальных действий. Такая информация размещена на официальном сайте незаконного министерства юстиции ДНР. В Донецке выдают паспорта и свидетельства о рождении, оформляют договоры купли-продажи. В Донецке также приняли закон, который ставит под сомнение законность дела купли-продажи недвижимости, которые оформлялись после провозглашения так называемой ДНР. Алена Зашко расскажет больше.
Документы на неподконтрольной территории в Донецке получить можно. Они будут выданы от имени группировки ДНР. Здесь можно получить так называемые свидетельства о рождении, браке, смерти и даже паспорта. При этом многие из тех, кто выдает документы, понимают, что бумаги не являются законными вне неподконтрольных территорий. Мы позвонили в несколько роддомов Донецка с целью узнать, можно ли получить свидетельство о рождении ребенка украинского образца. В большинстве случаев по телефону такую информацию предоставлять отказывались. Но в одном из роддомов нам все-таки удалось получить ответ.
Для того, чтобы получить украинское свидетельство о рождении, у нас все берут в основном дубликаты. И с этим дубликатом вы уже потом отдаете людям, которые занимаются оформлением свидетельства о рождении в Украине. Свидетельством о рождении ДНР вряд ли вы выедете в Украину. По-моему, в Россию тоже нет.
На одном из сайтов размещены десятки объявлений о помощи в оформлении украинских документов. Звоним по одному из указанных номеров. Говорим, что хотим оформить украинское свидетельство о рождении. Согласно законам Украины, установление факта рождения или смерти на неподконтрольной территории проводится через суд. Человек, которому мы звоним, участвовать в судебных заседаниях готов.
Если вы хотите без выезда, чтобы судебный процесс вел просто адвокат вам, да, это занимает 2 недели, полностью судебное заседание, решение, вынесение, получение свидетельства, цена такого, ну, как бы, свидетельства о рождении, судебного процесса, 3 500 гривен.
В России с документами так называемой ДНР дончане выезжают, рассказывают жители города. Алена из Донецка, имя изменено в целях безопасности, сообщила, что для своего ребенка оформила свидетельство о рождении образца так называемой ДНР. С таким же документом ее подруга 7 месяцев назад смогла вывести ребенка в Россию. Сама дончанка оформлять украинское свидетельство о рождении не собирается.
Дело в том, что мы не планировали выезжать, поэтому мы ничего, я не узнавала. И даже муж за один день поехал, свидетельство получил и все. Подруга моя, она если на ту территорию выезжать, она уехала.
Оформить свидетельство о браке в Донецке тоже можно. Документы от имени так называемой ДНР здесь выдают уже больше года. В ЗАГСе Куйбышевского района Донецка нам рассказали, что украинские паспорта пока принимают, но никакие отметки в них не ставят.
Мы пока в паспортах граждан Украины не ставим отметку о вступлении в брак. Но, возможно, пока месяц пройдет и будем ставить. Сейчас этот вопрос решает. Российская Федерация принимает наши документы. Украина, естественно, не признает.
С документами, которые необходимы для купли-продажи квартир на неподконтрольной территории, сложнее. Жительница Донецка Элина в мае этого года продала 2 квартиры по украинским документам. С последней в процессе продажи появились проблемы. Покупатели принципиально хотели действовать по законодательству так называемой ДНР.
Когда уже сделка произошла, они повели все равно к ДНРовскому нотариусу, который начал махать украинскими бумажками и говорить, что это для нас бумажки, то, что вы сделали тут по украинским законам, это вообще все не действительно. Для сделки нужна справка из ЖЭКа о том, что 0 прописанных. Но там уже ни один ЖЭК не выдает справки с украинскими печатями.
Подобные документы, выданные от имени вооруженной группировки ДНР, являются незаконными. Об этом говорит юрист и правозащитница Татьяна Иванова. С подобными бумагами к ней обращались. Несмотря на отсутствие юридической силы, специалист все-таки рекомендует их получить.
Я б рекомендувала людям, які там знаходяться, все ж такий документ отримувати. Маючи на руках такий документ, навіть якщо він не має юридичної сили, потім можна буде або в судовому порядку, або зареєструвати цих людей, або зареєструвати шлюб, які там відбувались.
Риэлтор Елена Маленкова занимается продажами квартир на неподконтрольных территориях. Говорит, что за 2 года ее риэлторская фирма по украинскому законодательству продала 85 квартир. В основном жилье покупают местные жители или же те, кто приехал из пригорода. Большинство людей при этом требуют именно украинские документы.
У меня купил министр их. Прислал свою девочку в Киев и покупал по украинскому законодательству. Когда я сказала, вы не боитесь, что вам не дадут легализовать? Он сказал, мы же понимаем, что рано или поздно тут будет Украина.
Одним из главных событий этой весны в так называемой ДНР стала выдача паспортов непризнанной республики. В паспортном столе Путиловского района Донецка оформление таких документов должно было начаться еще с 1 июля. Но теперь срок перенесли еще на 2 недели. Так называемые паспорта на неподконтрольных территориях начали выдавать еще в марте 2016-го. Тогда глава незаконной группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что без этого документа невозможно принимать участие в выборах на неподконтрольных территориях. По словам Захарченко, такие паспорта признают в Южной Осетии и России, а другого республики и не нужно. Алена Зашко, Донбасс Реалии.
История, достопримечательность, британский квартал Донецка.
Британский промышленник Джон Юз является основателем Донецка. Первое название города было Юзовка в честь валлийца. Именно Юз в середине 19 века занялся добычей угля и производством стали на территории современного Донбасса. Спустя 1,5 века любовь к британскому в Донецке не исчезла, а наоборот. В центре города появился дворик, в оформлении которого внимание уделено именно Ливерпулю. Так, через дорогу от кафедрального Спаса Преображенского собора можно увидеть вывеску «Ливерпуль». Под ней находится такая всем знакомая по фильмам британская красная телефонная будка. А в самом британском дворике установлен памятник группе «Битлз». Двухметровые фигуры Джона Леннона, Джорджа Харрисона, Ринго Стара и Пола Маккартни подсвечиваются яркими лампами. Сама статуя выполнена из пластмассы и окрашена под бронзу. Из динамиков постоянно звучат хиты группы «Битлз». Песни, которые любят миллионы людей. Стена за памятником оформлена под флаг Великобритании. Недалеко от британского дворика находится и гостиница «Ливерпуль». До середины 90-х это здание было обычным общежитием одного из донецких университетов. Теперь же здесь арт-отель. В коридорах висят фотографии группы «Битлз», а лестницы и номера оформлены в британском стиле.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и дальше в нашей программе выпуск последних новостей от Егора Устинова.
До 2000 гражданских лиц погибли в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской области. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в четверг на брифинге в Киеве. По сообщению, большинство этих жертв среди гражданского населения зафиксировано на территориях, которые находятся под контролем правительства Украины, на территориях, контролируемых вооруженными группировками, и были следствием неизбирательного обстрела населенных пунктов. В докладе констатируется, что в настоящее время за эти смерти никто не взял на себя ответственность. По словам Фрейзер, все стороны конфликта должны строго соблюдать нормы гуманитарного права. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что пророссийские сепаратисты на Донбассе незаконно препятствуют ее работе в зоне АТО. Об этом говорится в отчете миссии. По сообщению, на блокпосту так называемой ЛНР к югу от моста в станице Луганской вооруженный член группировки не допустил наблюдателей к мосту в связи с тем, что они отказались предоставить план патрулирования. Об этом случае международные наблюдатели проинформировали Совместный центр контроля и координации. Луганские сепаратисты сообщения пока не комментировали. 17 июля более 1000 полицейских и военнослужащих будут обеспечивать общественный порядок во время проведения на Луганщине промежуточных выборов народных депутатов Украины. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко. По его словам, весь личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Каждый из 133 избирательных участков с момента завоза бюллетеней будет взят под охрану усиленным нарядом вооруженных полицейских.
Правопорядок будет осуществляться на избирательных участках с момента завоза туда избирательной документации и до момента, пока не закончит работу избирательная комиссия. Также мы планируем в усиленном режиме перекрыть общественные места и улицы наших населенных пунктов, где будет голосование. Предусмотрены резервы, группы быстрого реагирования.
Верховная Рада Украины внесла изменения в ранее принятое постановление о переименовании населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и сменила название еще ряда населенных пунктов Донбасса в рамках декоммунизации. Соответствующее решение на пленарном заседании парламента в четверг поддержали 235 народных депутатов. Верховная Рада переименовала в Донецкой области поселок Красный Пахарь Углегорского горсовета Бахмутского района, поселок Ступаковый, село Коминтерново Волновахского района в село Пикузы. В Луганской области парламент переименовал село Красная Заря Малоивановского сельсовета Перевальского района в село Черногоровка.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения. Это «Донбасс Реалии», и мы переходим ко второй части программы. Сегодня в студии будем говорить о настроениях жителей Донбасса по обе стороны от линии разграничения. Поводом для этого послужил социологический опрос, проведенный Центром «Фабрика мысли Донбасс» при поддержке фонда «Відродження». Непосредственно социологическую работу провел украинский офис международного агентства IFEC Institute. И интересно то, что опросили жителей как на подконтрольной, так и на неподконтрольной части Донбасса. Об этом будем сегодня говорить. Артем Фурманюк, донецкий журналист, в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Елизавета Рехтман, аналитик Центра «Фабрика мысли Донбасс».
Приветствую. Добрый день.
И я напомню, что наши слушатели могут присоединяться к обсуждению. Телефон студии 0800 300 403. Все звонки бесплатные. Елизавета, расскажите для начала о технологии. Опросили около 600 человек на неподконтрольной территории, 800 на подконтрольной. Как удалось социологам вообще работать по ту сторону линии разграничения?
Да, все верно. В общей сложности было 1400 анкет.
600 на подконтрольной территории, 600, простите, на неподконтрольной территории и 800 на подконтрольной территории. Метод, который использовался, это личное интервью на дому у респондентов, так называемое face-to-face интервью. Да, все задают вопрос о том, как вот компания IFEC смогла провести это интервью на неподконтрольной территории. У компании осталась сеть интервьюеров, то есть тех людей, которые совершают опросы, которая у них была еще до начала конфликта, и они используют эту сеть. То есть эти люди так там и продолжают работать.
Это был первый такой опрос, или все это время люди работали, социологи, на той территории?
Ну, мы можем говорить о том, что для нас... Мы впервые проводили это исследование, то есть насколько часто проводится такое исследование на неподконтрольной территории, мы не можем сказать.
Вот говоря о результатах, самой интересной цифрой, которую сегодня обсуждают, было то, что у жителей неподконтрольной территории спросили гражданами, какой страны они себя считают, и 18% респондентов ответили, что ДНР. Это, собственно говоря, много или мало, учитывая двухгодичную пропаганду там?
Разрешите уточнить, прежде всего, задача была определить, как они себя ощущают, то есть какая у них идентичность, принадлежность к чему они ощущают. И мы хотели определить вот эту иерархию идентичности, чтобы увидеть, как она трансформируется, как она меняется, потому что одной из гипотез нашего исследования было то, что идентичность, самоощущение, проще говоря, людей на неподконтрольной территории, оно в условиях конфликта меняется. То есть происходят определенные кризисные изменения. И мы получили подтверждение этому вот благодаря этой цифре, что 18% респондентов на неподконтрольной территории ощущают себя в первую очередь гражданами ДНР. Как мы это объясняем?
Интересно, еще перемена все-таки в какую сторону произошла, есть ли с чем сравнивать?
Вот, к сожалению, мы проводим это исследование впервые, то есть мы не можем сравнить, например, в динамике, да, то есть на 2014 год, какое это было самоощущение. Вообще нам бы хотелось проводить такие исследования с определенной периодичностью, да, и делать такие замеры, чтобы отслеживать и эффективность украинской информационной политики и эффективность пропаганды на неподконтрольных территориях. Кстати, следует отметить, что вот эта цифра, она как раз отображает эффективность пропаганды на той территории. То есть в условиях, когда размывается определенным образом ослаблены связи между жителями неподконтрольной территории и Украиной как государством, то есть речь идет о связи с институтами государственными прежде всего. Люди не чувствуют гарантий со стороны государства. Вот этот вакуум как раз-таки заполняет пропаганда, которая говорит о принадлежности к ДНР.
Я хочу адресовать вопрос Артему Форманюку. Вам о чем эта цифра говорит? 18% людей на неподконтрольной территории назвали себя, что они идентифицируют себя с ДНР, ну, как с неким псевдогосударственным образованием.
Я думаю, что это достаточно объективная цифра, хотя, да, как моя коллега сказала, что до этого не проводились таких исследований, мы не могли знать. То есть они проводились, скорее всего, для личного пользования, да, теми людьми, которые там при власти, например. То же самое, как перед выборами у каждой партии есть свои экзит-полы для обычных жителей, для электората так называемого, есть для внутреннего пользования, чтобы видеть реальную картину. Что я могу сказать здесь? Наверное, все-таки зависело от того, кто делал такой замер. То есть здесь бы, наверное, как-то бы результат тоже разнился, потому что мы все знаем, что на той территории люди не могут, к сожалению, высказывать зачастую, чаще всего, свое мнение честно и открыто, потому что там существует система доносов, которая поощряется. Там не дремлет так называемый ГБДНР. Вот. Но даже при всем при этом я считаю, что эта цифра, может быть, не вселяет какие-то радужные надежды, но, тем не менее, я считаю, что это невеликий процент, учитывая, что 2 года находится Донецк под оккупацией, фактически. Там же нет абсолютно никаких украинских каналов, да, плюс мы знаем, что Оплот ТВ там вещает по полной, полным ходом идет пропаганда.
И в этой связи вопрос, а вообще можно ли
здесь опираться на социологию? Здесь интересно было еще выборка, какой возраст конкретно был. То есть, я думаю, что делались, да?
Что-что?
Большая часть, какая возрастная категория составляет доля в этих конкретно 19%.
А, конкретно, насколько я помню, порядка 70% это 18-30 лет. То есть, это более молодое поколение.
С другой стороны, о чем это можно сразу сказать, цифра, да, что это уже люди, можно сказать, подавляющая часть из этих 70% уже рожденные в независимой Украине. При этом они достаточно легко отказываются от этого, признают себя жителями страны, которая государство, недогосударство, которое абсолютно нигде не признано, они об этом знают, там для этого для них не является абсолютно никаким секретом.
Елизавета, ну делаете ли вы поправку действительно на то, что люди боятся говорить, и, возможно, это искривляет показатели?
Да, безусловно, мы делаем такую поправку. Вообще социология в конфликтных условиях – это очень дискуссионный вопрос. Но очень важно делать все-таки эти замеры. Даже если погрешность составляет большой процент, все равно их важно делать, чтобы понимать тенденции. То есть чтобы понимать, а что вообще в умах, как себя чувствуют и ощущают жители неподконтрольной территории. Почему? Потому что для нас важно их вернуть сюда. Для нас это важно. Поэтому нужно строить грамотную, адекватную политику государственную. А она может строиться только если мы знаем, чем они живут, какие у них потребности и как они себя ощущают.
Я хотел дополнить немножко.
Да.
Здесь два момента, по-моему, мне очень интересно. То есть действительно было бы интересно дождаться следующего такого исследования, чтобы сравнить.
Для
потому что, по моему убеждению, этот процент все равно будет расти со временем. Более того, для того, чтобы об этом говорить с уверенностью, уже можно смотреть по результатам опросов, которые зачастую сейчас проводятся на территориях освобожденных или на подконтрольных Украине, территориях Донбасса. И вот я помню, буквально в начале текущего года презентовал Бекешкина, по-моему, результаты опросов или Институт социологии НАН-Украины, по-моему, и говорился вот такой прискорбный факт, обнародовался, что начиная с 2013 года, даже по 2015 год, количество жителей Донбасса, естественно, на подконтрольных территориях, которые свою идентичность определяют как граждане Украины, даже снизилось. Ну, там в пределах статистической погрешности, там 3%, по-моему, но тем не менее.
И абсолютно, ну, то есть фактически осталось неизменным.
Да, и абсолютно, абсолютно правильно мои коллеги говорят о том, что должно для этого делать государство, но то, как делает государство, мы все видим на примере подконтрольных территорий.
Мы
ничего не делается абсолютно.
Обратимся к теме подконтрольных территорий. Я напомню, что в нашей студии Артем Фурманюк, донецкий журналист, и Елизавета Рехтман, аналитик Центра «Фабрика мысли Донбасс». И мы сейчас присоединим к нашему разговору также политолога Владимира Фесенко по скайпу. Добрый день.
Добрый день.
Владимир, если слышали, собственно, повод нашего разговора, что по социологическому исследованию 18% жителей неподконтрольной территории назвали себя такими, которые идентифицируют себя с неким государством ДНР, вам о чем говорит этот показатель?
Ну, во-первых, мне очень сложно оценивать это исследование, потому что я, когда оцениваю любое социологическое исследование, я должен понимать, насколько профессионально люди его делали. Известны они в социологической среде, насколько они профессиональны для проведения такого исследования. Это первое обстоятельство. Здесь я ничего не могу сказать. Речь идет о неизвестной для меня организации. Второе, принципиально важное обстоятельство, я так понимаю, вы его немножко касались. А насколько там на той территории вообще можно проводить нормальное социологическое исследование? Это раз. Потому что, как я понимаю, там все-таки есть тоже, ну, скажем так, определенный контроль. И свободное социологическое исследование, боюсь, там провести крайне сложно. Не знаю, может быть, вообще невозможно. Потом, в условиях, когда существует, скажем так, давление со стороны тех же спецслужб ДНР, насколько люди будут отвечать более-менее свободно. Я для примера приведу ситуацию с Белоруссией. Там тоже исследования проводят, но очень многие сомневаются, что можно получить адекватную социологическую информацию в условиях авторитарного режима. Поэтому у меня сложное отношение вот к этим данным. То, что я видел сегодня вот на некоторых новостных лентах, ну, оно выглядит правдоподобно. Хотя, опять-таки, я думаю, я могу согласиться, допустим, там с одним из выводов, что чем дальше, тем больше идентичность с Украиной там будет ослабевать. Это неизбежно. Что только 18% идентифицируют себя с ДНР, ну, кто его знает, может быть и больше. Я слышал данные, которые опять-таки не могу перепроверить, что таких людей больше. От людей с той стороны я слышал, что с Украины себя идентифицируют около 20% населения. Насколько я помню, в конце 2014 года были данные опроса КМИС, но это телефонный опрос, тогда еще как бы можно было опрашивать и с той стороны, и люди как бы еще так больше сохраняли связи с Украиной. Значит, был раскол примерно пополам. Около 40% населения тогда идентифицировало себя с Украиной. Около 40% не идентифицировало себя с Украиной, но среди них часть выступала за самостоятельность своих вот этих сепаратистских республик, часть за вступление в состав России. И около 20% не определились. Думаю, что сейчас ситуация стала хуже, не в пользу Украины по понятным причинам.
Владимир, а вот то, что идентификация с Украиной будет ослабевать, это, по вашему мнению, факт объективный, с которым Украине придется смириться, или это результат политики, и на это можно прямо влиять?
А что значит результат политики? Какой политики? Это результат
информационной, социальной в отношении оккупированных территорий.
Подождите, социальная политика по отношению к оккупированным территориям проводиться не может. Потому что мы не можем финансировать сепаратистские республики. Как только мы начнем это делать, мы капитулируем перед ними и перед Россией. Поэтому о какой социальной политике к этим территориям можно говорить? Те, кто хочет получать пенсию и социальные пособия, они их получают на украинской территории, насколько я знаю, таких около 80%. Поэтому такие очереди
это на финансирование. Пункты.
Владимир, спасибо. Да. Останьтесь, пожалуйста, с нами еще на связи, и, может, гости в студии прокомментируют услышанное.
Да, я хотела бы сказать, что идентичность – это очень динамичная категория, которая поддается влиянию объективных внешних факторов. И вот то, что идентичность сейчас составляет 18%, как люди определяют себя как граждане ДНР, это не есть константа. То есть это как раз то, с чем мы должны работать и на что мы должны влиять. То есть мы должны уменьшать.
Как? Это... Как с этим работать?
Как с этим работать? Разрабатывать коммуникационную стратегию для жителей неподконтрольных территорий и говорить с ними. То есть украинское государство должно с ними говорить напрямую, обращаться. Это могут быть какие-то регулярные обращения, это должны быть очень четкие посылы, месседжи.
Украина информационно не может присутствовать на этой территории.
Да, поэтому, что касается информационной политики, нужно расширять украинское вещание на той территории и, возможно, каким-то образом пытаться использовать интернет, социальные сети. То есть то, что доступно для жителей неподконтрольной территории, использовать эти каналы коммуникации.
Артём, это все реально?
Ну, я бы хотел бы первое сделать замечание, что абсолютно не согласен с тем, что не финансируется. Эта война может длиться годами, именно потому что финансируют, по факту, получается, Украина. Эти организации, начиная от пенсии, соцвыплат, заканчивая электроэнергией украинской, газом, все это есть. При этом продолжается еще финансироваться и по факту точно так же Россия, потому что у нас того же газа неоднократно озвучивалось, хватает для собственных потребностей, того, которого мы лично добываем. Но мы закупаем опять там же. Это первое. Второе. Каким образом, вот Елизавета говорит, что можно как-то до них достучаться, я не особо в это верю. Почему? Потому что телемосты, если вы следите, как бы вы знаете, что тот же 17-й канал неоднократно пытался с теми территориями организовывать телемосты. На самом деле здесь важно другое. Я позволю себе напомнить слова великого в кавычках идеолога действующей власти. Сейчас он стал генпрокурором, до этого и сейчас он им остается один из идеологов, Юрий Луценко. ребенка. Так вот, после первых сразу минских договоренностей, а если мне не изменит память, в первых числах сентября, где-то числа 8-7, Луценко тогда озвучил фактически концепцию власти, то, чем власть хотела оправдать свою бездарную политику в отношении Донбасса и сдачи территории. Он обещал, что за эти 3 года Украина полностью изменит в сторону эффективности систему управления, что мы полностью перевооружим и организуем армию, что у нас будет идти борьба с коррупцией, которая увенчается успехом. И потом эти территории сами захотят там потянуться и вступить. Вот, с этого ничего абсолютно не было сделано. Все, кто там живут, как правило, большая часть населения, она остаются на связи со своими родственниками, которые выехали, многие по идеологическим соображениям. Они знают, какое отношение в нашем государстве сегодня к временно перемещенным лицам, так называемым. Этот весь бардак видно, и те даже, с кем я, бывает, да, свои старые знакомые, я продолжаю в Донецке общаться только с теми, кто не поддерживал никогда ДНР, и даже на первых порах поддерживали Майдан, хотя сейчас думаю, что действительно это украинские войска их обстреливали. И вот они, да, они как россияне, они интересуются, а что там у хохлов, им очень интересно следить за у нас, а был ли у нас гей-парад или нет. Но они не видят ничего, в чем Украина бы шагнула
вперед. Просто интересная ситуация получается. С одной стороны, мы говорим, что информационно Украина не может присутствовать почти на той территории, с другой стороны, негативы, о которых вы сказали, доходят.
Она может бороться через те территории, которые подконтрольные, освобожденные, и там проводить такую политику. Это единственный сегодня, можно сказать, путь сообщения той оккупированной части. То есть мы все прекрасно знаем, что люди оттуда ездят. Ездят, выезжают за пенсиями, выезжают определенные товары, услуги покупать, которые там стоят дешевле. Это сообщение, оно происходит. Фактически, грубо говоря, плюс-минус 50-100 километров от линии разграничения. И они не видят, потому что у нас все украинское на самом деле саботируется, причем властью, на тех территориях. Об этом много кричат волонтеры, об этом очень пишется много в соцсетях. Мы видим политику, проводимую уже близким.
Я хочу попросить Владимира Фисенко отреагировать на вот тезис о том, что все украинское саботируется на освобожденных территориях. Владимир, вы с нами, вы слышите?
Ну все, там ситуация очень сложная и противоречивая. Вот о чем сейчас говорят, очень такие сложные выборы в Луганской области, которые проходят, потому что там как бы на стороне ОПБлока участвуют люди, которые все время участвовали в сепаратистском движении. Поэтому ситуация очень неоднозначная. Но сказать, что все, я вот не сторонник крайности. Понимаете, вот все, либо белый, либо ситуация более неоднозначная. То, что нет особого прогресса, это факт. К сожалению, это факт, и это влияет. Но если говорить, допустим, о тезисе, что вот когда у нас станет лучше, сами захотят вернуться, этот тезис не только по отношению к Донбассу, по отношению к Крыму. Он использовался и используется. Я вам сразу могу сказать, такая иллюзия была не только у Луценко, очень у многих людей. То, что процесс обновления Украины идет более противоречиво, не так быстро, как хотелось бы, ну, все мы это видим, и я думаю, что иначе быть не могло. Мы любим жить в иллюзиях, что вот все сразу поменяется.
Вы знаете, ничего вот в отношении... Сразу... В отношении...
Сейчас, минуточку, я завершу.
Да. Да-да.
Так вот, я могу вам привести пример не с Украины. Ситуация Грузии и Абхазии. Когда в Грузии были очень позитивные социально-экономические процессы, и уровень жизни возрастал, в Абхазии было гораздо сложнее. Никто никуда не хотел возвращаться. Понимаете? То же самое будет и с Донбассом. Информационное присутствие, там телевидение немножко присутствует. Не полностью, там, в крупных городах.
Владимир, спасибо, просто очень мало времени, чтобы мы успели отреагировать на услышанное. Просто вот данные социологов, и как раз в этом исследовании есть в отношении того, где лучше туда и захотят вернуться, на неподконтрольной территории, оказывается, считают уровень жизни в Украине намного выше, чем там.
Да, вот я как раз хотела дополнить то, что было сказано. Это, наверное, открытие, одно из открытий нашего исследования. В наших результатах у нас была целая серия вопросов сравнения качества и условий жизни в Украине и ДНР. И очень было интересно, как жители неподконтрольной территории оценят. И вот как раз все, что касается материального благосостояния, а именно уровень жизни, цены на товары первой необходимости и продукты питания, работа банковской системы, возможности найти работу и другие вот показатели материального благосостояния, большинство жители неподконтрольной территории оценивают в Україні лучше, чем в ДНР.
Ну, вот для примера, якщо порівнювати рівень добробуту населення, де він вищий? 43% висказується в Україні і 7% в ДНР. Одна із
да. І от це якраз то, що українське государство може доносити людям на тих територіях, що ми вам можемо гарантувати обеспечення ваших економічних потребностей. И это очень хороший посыл будет.
Я благодарю вас за участие. На этом будем ставить точку в разговоре. Артем Фурманюк, донецкий журналист, и Елизавета Рехтман, аналитик центра «Фабрика мыслей Донбасс», были в нашей студии, и по скайпу с нами общался политолог Владимир Фесенко.
Ремарка. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
По сообщениям так называемых СМИ ДНР, начиная с марта 2016 года уже больше 5000 человек получили паспорта ДНР. А в июне на канале Новороссия ТВ появился сюжет о том, что паспорта выдали курсантам Донецкого общевойскового командного училища. На торжественном собрании вручения присутствовала так называемая министр образования ДНР Лариса Полякова и начальник училища Михаил Тихонов, называющий себя генерал-майором. Курсанты – люди подневольные, живут на казарменном положении, военная дисциплина и строевая подготовка, и заставить, вернее приказать им получить паспорта намного проще, чем молодежи обычной, студенчеству гражданскому. Проще всего в приказном порядке ротой загнать курсантов на получение паспорта, ведь и возможности получить другой, украинский или даже российский, у них нет. Не поедет гипотетический будущий офицер ДНР через линию разграничения для получения украинского паспорта. И хотел бы побоиться. С одной стороны, без пяти минут офицер незаконного вооруженного формирования, а с другой, по возвращении практически обеспечен подвал, измена присяги и вновь придуманной республиканской родине. И вот курсанты, не выражая особого энтузиазма, получают паспорта. Сюжет снят, статистика по выдаче документов повышена, пропаганда работает. Тут без вопросов. Есть только вопрос к вышеупомянутым Ларисе Поляковой или Михаилу Тихонову, к ним и другим, на ком лежит ответственность за изломанные судьбы молодых людей. При будущей реинтеграции, возможной амнистии, именно к этим курсантам, как к военным, будут серьезные претензии. Именно они в списке амнистированных будут попадать в последнюю очередь. Делать скидку на то, что совсем молоденький был или не понимал, надавили, заставили, никто не станет. А дорога новообращенным гражданам ДНР лишь в ЛНР, Южную Осетию или Российскую Федерацию, говорят и сами авторы телесюжета. По упомянутому списку и всем остальным гражданским молодым людям, которым выдают паспорта ДНР. И ограничен он конкретными действиями людей, которые распорядились их судьбами, распорядились, осознавая, что будет дальше. Интересно, выбросили свои украинские и российские паспорта после получения незаконных вышеупомянутые Лариса Полякова и Михаил Тихонов, да и все остальные самопровозглашенные руководители.
Это «Донбасс Реалии» и в студии с последними новостями Егор Устинов.
На сегодня достоверно известно о десятках случаях казней в зоне конфликта на Донбассе, совершенными как незаконными вооруженными формированиями, так и украинскими военнослужащими. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в ходе представления доклада «Ответственность за убийство в Украине с января 2014 по май 2016 года в Киеве». Она отметила, что украинские военнослужащие и правоохранители имеют отношение к данным убийствам и что в отношении некоторых из них открыто уголовное производство. Как отметила Фрейзер, управление ООН задокументированы также казни, совершенные участниками незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР, а также членами неподконтрольных ни одной из группировок формированию, такими как казаки в Луганской области. По словам Фрейзер, в некоторых случаях казни можно было избежать при вмешательстве командиров подразделений. Специалисты общественной организации «Донбасс-СОС», занимающиеся мониторингом ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда, призывают жителей Донбасса по возможности отказаться от поездок через контрольные пункты въезда-выезда на выходных из-за сильной жары. Отмечается, что многочасовые очереди на жаре – серьезное испытание, особенно для пожилых людей и людей со слабым здоровьем. Неоднократно сообщалось об ухудшении здоровья людей, выстаивающих очереди на КПВВ. К сожалению, произошло уже несколько смертельных случаев. 17 июля более 1000 полицейских и военнослужащих будут обеспечивать общественный порядок во время проведения на Луганщине промежуточных выборов народных депутатов Украины. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко. По его словам, весь личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Каждый из 133 избирательных участков с момента завоза бюллетеней будет взять под охрану усиленным нарядом вооруженных полицейских. Верховная Рада приняла изменения в законодательство, предусматривающее обязательное оформление паспорта гражданина Украины с 14 лет. За документ проголосовали 226 депутатов. Кроме того, закон предусматривает отмену штампа о браке в паспорте. Как указано в документе, его принятие направлено на выполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Евросоюзом.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Дмитрий Бастанов. Ищите наши программы в интернете и на наших страницах в социальных сетях. И команда «Донбасс Реалии» продолжает следить за самыми важными событиями Донбасса. Слушайте нас завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.